«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев отчитался перед Нижней палатой парламента о работе своего кабинета министров. А утром агентство Life News по неофициальным сначала каналам обнародовало запись, сделанную не под... Как сказать, не под...
Не для журналистов.
Да, не для прессы, офлайн. Разнос, который накануне президент Путин устроил в Элисте нерадивым чиновникам. И в частности он сказал, что склоняется к варианту уволить их с работы. И это было воспринято аудиторией как угроза отставки кабинета министров. И вот о том, заслуживает ли такой участи кабинет Дмитрия Медведева, мы сегодня беседуем с Аркадием Мурашовым, бывшим народным депутатом СССР и ответственным секретарем межрегиональной депутатской группы. В течение многих лет главой Центра либерально-консервативной политики. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Аркадий Николаевич.
Добрый вечер.
Убедил ли вас тон и фактура доклада Медведева перед парламентариями?
Ну, доклад был, как и вся нынешняя политика, такой обтекаемый, ни о чем. И не случайно самые главные новости, которые после четырехчасового доклада и обсуждения появилась в прессе, это о том, что зимнее время все-таки у нас еще не окончательно, промилле, может быть, какое-то будут. Это самые важные новости, самое важное, то, что следовало из всего этого большого. А еще и пенсионный возраст, значит, правительство поднимать не собирается. Да. Вот три новости после такого длинного большого обсуждения. То есть ни о чем. И весь этот поток слов, которым они не то чтобы неправильные там, или плохие, им просто не верят. Потому что вот мне очень понравилось, когда Путин обращался со своим первым посланием, то поскольку в эпоху интернета очень легко сопоставлять тексты, что было сказано 10 лет назад, там, 5 лет назад, 6 лет назад, и оказалось, что это все говорится одно и то же. И, может быть, не случайно, поэтому вот этот вот разнос чиновникам, который сегодня Путин сделал, он прошел под рефреном «Это мои предвыборные обещания, а вы их не выполняете». Потому что, видимо, все-таки это засело в сознании, что обещания, они остаются в интернете, их можно будет потом прочитать. И вот это вот, вот это интернетовское обсуждение послания Путина и предыдущих всех слов, которые ему были сказаны, все-таки, видимо, на него подействовали. Почему он сегодня и устроил этот разнос? Мне кажется, там немножко неправильно было интерпретировано насчет именно правительства. Это был, так сказать, упрек, по-моему, вообще всему бюрократическому классу. И фраза дословно была такая, что, значит, если что-то не делается, это либо я неэффективно работаю, либо вы плохо работаете. Я, говорит, склоняюсь к тому, что вы плохо работаете, и поэтому, там, кто плохо работает, будем увольнять. Но это фигура речи. Мне кажется, что там речь не шла о каких-то конкретных там, репрессиях или отставках, или о чем-то таком. Времени после формирования кабинета министров прошло же ведь совсем ничего. Значит, работают они ни шатка, ни валка. Значит, есть и плюсы в работе правительства, есть и минусы в работе правительства. То есть и правительство такое ни о чем. Вот. И жизнь идет сама по себе. Цены на нефть пока держатся, ничего, по-моему, в России происходить не будет. Поэтому, ну, вот, катится по накатанной дорожке.
А устраивает ли вас та форма, которую вот впервые вел Медведев, когда был президентом и должен был отчитываться премьер Владимир Путин, вот это ежегодного отчета кабинета перед Нижней палатой?
Это, по-моему, не Путин ввел, это, по-моему, Черномырдин отчитывался, это, по-моему, прописано в законе о правительстве и чуть ли даже не в Конституции норма об отчетности правительства перед парламентом, и это, по-моему, формально выполнялось все эти годы и правительством Черномырдина, и всеми последующими правительствами, Касьянова, там, Путина, Медведева.
Да, там был какой-то правительственный час, что-то такое было, а тут
нет, правительственный час отчет. Это другой. Правительственный час – это по регламенту работы Государственной Думы, там есть у них правительственный час, когда они как бы для диалога с правительством. Туда ходят в основном министры, руководители служб, ну, по каким-то там текущим вопросам. У них в расписании есть вот этот правительственный час. А формальный отчет, формализованный отчет правительства, это совершенно четко прописанная в законе процедура, и она, ну, по крайней мере, формально всегда выполнялась.
Да, и вот насколько хорошо подготовилась оппозиция, возьмем ее в кавычках, и вообще аудитория этого отчета?
Ну, в Думе нет оппозиции реальной. Это как бы все хорошо понимают. И всякие вещи типа голосования за закон Димы Яковлева, и они все показывают, что на самом-то деле они все как бы одинаковые. Поэтому и здесь, собственно, было то же самое. Каких-то настоящих острых вопросов не было по политическому, так сказать, по политическому содержанию. Ну, позадавали вопросы, получили ответы. Значит, и единственное, что обсуждали, были ли все вопросы согласованы, или все-таки были какие-то неожиданные для Дмитрия Анатольевича Медведева. Вот это, опять же, главный вопрос, который мучает и прессу, и депутатов. То есть обсуждать-то нечего. И вот это вот самая главная, по-моему, реальность, которую мы имеем.
Да, вот, конечно, острых вопросов не было. Но, тем не менее, все хотят отставки министра науки и образования.
Не все. Я считаю, например, что я полностью сторонник Ливанова. И считаю, что вся эта кампания, которая против него развернута и инспирирована, ну, это как бы те, кто хочет как бы сладко жить и ни за что не отвечать. Я считаю, что его наезд на Академию наук абсолютно справедлив. Мне, человеку, который сам 10 лет проработал в системе Академии наук, имеет там огромное количество, ну, как бы, референтных групп, там, прекрасно я понимаю, что там происходит, но реально Академию наук надо вот что-то с ней делать, потому что это просто такой, значит, деньги в никуда абсолютно. И поэтому наезд Ливанова совершенно справедливый. Наезд на вузы, которые за деньги продают дипломы фактически, ну, чем он не... Он тоже абсолютно справедлив. Поэтому я считаю, что Ливанов, так же, как и Сердюков, которые как бы ненавидим всей советской армии, я считаю, что лучший министр обороны из всех, которые были, также и Ливанов пока, вот он лучший министр образования и науки, которые до сих пор были. А позиция Академии наук, она же очень простая. Дайте денег и отойдите, ни о чем не спрашивайте. И мы не будем ни перед кем отчитываться. Ну, это, конечно, очень комфортное, хорошее... А прикрываются они тем, что это вот Петром Первым основано, что мы вообще такие вот корифеи. Это все это не соответствует сейчас никаким жизненным реалиям, и Ливанов прав, что это надо все менять. И вот этот наезд на него, начиная от этих трех подражающих Фемин гологрудым девками, кончая там интернетовским троллем, я думаю, это все совершенно вот, ну, сценарная такая вещь.
Да, как по-вашему, приняли на свой счет упрек те неназванные вузы, про которые премьер так пренебрежительно сказал, что противно даже читать, там, кто в них работает, противно туда заходить, неприятно о них слышать. Вот это грозит реально судьбе каких-либо вузов?
Если Ливанова не снимут, если его вот как бы дадут ему довести до конца, то я думаю, что у него должно хватить, по идее, решимости политической навести порядок в этом деле. Потому что, опять же, мы же не в вакууме живем. Вот все же знают как бы из жизни цену очень многих вузов, качество образования, которое там преподается, значит, как студенты там перед каждой сессией ищут деньги для того, чтобы проплатить преподавателям, иногда даже не ходя никуда на экзамены. Вот, и меня всегда это удивляло. Я говорю, а не дешевле ли просто вон там купить диплом в переходе, там, чем 5 лет там платить регулярно? Но почему-то нет. Считается, что вот это надежнее, значит, ссылаются на какие-то базы дипломов, что этот диплом, он будет настоящий, там, внесенный в какую-то базу, а в переходе могут продать что угодно. Ну, то есть, тем не менее, люди 5 лет делают вид, что учатся, очень многие, получают вот эти дипломы из так называемых вузов. Причем это же не только московские. Если посмотреть на Россию, сколько там вузов всяких, которые ничему не учат. Ну, это действительно, в общем, беспредел такой. Поэтому я считаю, что Ливанов абсолютно прав, пытаясь навести здесь порядок.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Посетите наш сайт свобода.орг. О том, заслуживает ли отставки кабинет Дмитрия Медведева, мы сегодня беседуем с бывшим главой либерально-консервативного центра и народным депутатом СССР, даже ответственным секретарем межрегиональной депутатской группы Аркадием Мурашовым. Он находится в нашей студии.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что наш гость сегодня политик Аркадий Мурашов. И обсуждаем тему, заслуживает ли отставки кабинет Дмитрия Медведева. Давайте послушаем звонок. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Андрей Ефимович, Москва. Я хотел бы узнать мнение многоуважаемого Аркадия Николаевича по поводу мысли, которую выражает, на мой взгляд, самый креативный российский политолог господин Дудковский, с которым можно соглашаться или не соглашаться, но идеи всегда очень интересные. Вот в одном из своих выступлений последних он заявил, что арест господина Белялова, возможный, и также, по его выражению, наезд на братьев Магомедовых, связанный с тем, что они близки к Дмитрию Анатольевичу Медведеву. И это явный знак, явный месяц того, что акции, как премьер-министра господина Медведева, упали до такой степени, что вопрос отставки его – это вопрос месяцев, а главными в этой подковерной борьбе являются достаточно плохие отношения господина Медведева с господином Ивановым и господином Кудриным. За время своего президентства он их настолько испортил с ними, что сейчас они являются локомотивом отставки господина Медведева. Как вам кажется, эта версия, насколько представляется она вам правдоподобной? Что же касается вашего мнения по господину Ливанову, то с ним, конечно, невозможно не согласиться, так как вы, Аркадий Николаевич, на мой взгляд, один из самых здравомыслящих людей в нашей элите. Но мне представляется, что Академия наук, о которой вы говорите, это просто мафиозная структура, целью которой является осваивание бюджета. Поэтому любой человек, который выражает мысли против этого, мысли за то, что Россия была современное государство, является излишним врагом и долго у власти не удержится. Мне кажется, что в этой борьбе господин Ливанов просто не сможет себя защитить. Ваше мнение, спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо за комплимент неожиданный. Вот мне очень, конечно, приятно. Значит, что касается Ливанова, конечно, поскольку в правительство всегда в определенной степени популистское, и накат на Ливанова достаточно серьезный, то удержать его не так-то просто. Но, тем не менее, я хочу напомнить, что Сердюков, которого военные, что только не делали, чтобы его как-то скомпрометировать, опорочить, снять. Тем не менее, Путин его продержал довольно долгое время, и Сердюков сумел справиться и со стройбатами, и с арбатскими генералами, и все-таки очень много чего сделал для оздоровления вооруженных сил российских. Так что мне хочется просто надеяться, что и у Ливанова тоже что-то получится. Что же касается Белковского, он, конечно, очень остроумный, действительно, и креативный политолог, но я не думаю, что Медведеву и его правительству что-то серьезное сейчас угрожает. Просто это не в чьих интересах. Конечно, очень многие хотели бы каких-то правительственных перетурбаций, потому что в мутной воде на место Медведева, на место многих министров и замминистров, я думаю, что многие претендовали бы и облизываются вокруг лакомых таких вот мест. Но я, честно говоря, не думаю, что что-то ему угрожает, потому что должны быть какие-то серьезные перетурбации. Вот я бы хотел такую аналогию провести. Вот воздушный шар, когда летит, то сбрасывать балласт надо уже, когда ты уже точно врежешься в землю. А до этого времени, чего его раньше времени сбрасывать? Только тогда, когда что-то угрожает. Путину сейчас, ничего не угрожает. Значит, правительство Медведева, что-то там делает, и, в общем-то, ситуация в целом довольно благополучная и спокойная. Поэтому правительство Медведева – это такой балласт, который удобно и правильно было бы сбросить, если, например, случится какой-нибудь острый кризис, упадет цена на нефть, сланцевым газом зальют вообще всю Европу и Америку. Какие-то очень серьезные события, которые приведут к серьезным экономическим потрясениям у нас. Пока же, когда этого не наблюдается, спрашивается, чем правительство, которое могло бы быть сформировано за место Медведева, было бы уж таким лучше, чем правительство самого Медведева. Мы же видим, и когда меняются министры, и там сейчас еще открытое правительство у нас есть. Ну и что, это же ведь все на самом деле не меняет самого главного бюрократически коррупционного содержания вообще управления государством. Серьезные вещи, которые могли бы произойти, это вот как, например, Саакашвили делал в Грузии вместе с Кахой Бендукидзе, когда реально были проведены очень серьезные реформы и в экономике, и в борьбе с коррупцией, в правоохранительной сфере. Вот это серьезно. А то, что сейчас делается в правительстве, ну это все такая вот большая многогранная переаттестация, как переаттестация МВД. Вроде провели переаттестацию, поменяли название милиции, полиции. А что-нибудь изменилось? Да ничего не изменилось. И сами сейчас милиционеры, полицейские прекрасно это сознают и понимают. Говорят, чего? Ну, как бы вот и чего? И ради чего мы все это там делали, переаттестовывали? Это же все видно и все понимают. Но слушаются.
А есть такая конспирологическая теория заговора, что отставка правительства – это один из вариантов к распуску самой Думы, что дадут неприемлемую кандидатуру нового премьера после отставки правительства, Дума ее не принимает, и тогда президент имеет право ее распустить, других-то вариантов.
А чем плохая Дума для президента? Дума, ну, мы вот на примере сейчас этих законов, Димы Яковлева и других, но увидели, что Дума абсолютно на 100% управляемая, послушная. И
да, но ее реноме в обществе вот как-то хромает.
Ну, реноме хромает, и чего? Ну, для Путина-то, опять же, это никакого такого уж большого значения не имеет. Ну да, депутат – это уже сейчас почти такое позорное, ругательное слово. Ну и что? Это, мне кажется, ни в коей мере власть придержащих не беспокоит. Более того, предпринимаются же реальные вот действия сейчас для того, чтобы и следующая Дума была такой же. В частности, вот этот закон, возврат к смешанной системе, он совершенно очевидным образом направлен на то, чтобы сколотить лояльное ядро за счет одномандатников, что было в предыдущих Думах, там, в первой, второй, третьей. Поэтому совершенно четко парламенту отведена вот эта роль бюрократического предателя правительства.
Можно использовать как аргумент в пользу этой теории, что вот по новому закону уже будут выбирать Думу и уже отсеются разочаровавшие единороссы, придет Общероссийский народный фронт и одномандатники, угодные Кремлю.
Ну, если сменить название «Единой России», так же, как милиция на полиции, там, на ОНФ, ну, от этого, опять же, сущностно-то ничего не изменится. Такие же будут послушные депутаты сидеть и точно так же голосовать за все, что им будут говорить сверху. Ведь не только «Единая Россия», ведь и «Справедливая Россия», и коммунисты с Жириновским, они же тоже, по большому счету, все лояльные и послушные, там, когда надо. Ну, конечно, оппозиция должна быть для внешнего мира, это всегда удобно, там, многопартийность какая-то есть, там, оппозиция в парламенте. Но на самом-то деле этого ведь ничего нету. Поэтому у нас вообще вся политика сейчас – это такая имитация, имитация деятельности. И министерство, и ведомство, и парламент, и все вот делают, как бы имитируют, пиар. И более того, на каких-то вот внутренних заседаниях и совещаниях, вот о которых я знаю, вот всегда больше озабочена с тем, как это будет выглядеть, нежели что сделать что-то на самом деле. И вот этим сейчас бюрократический мир озабочен. Ну, я не жду никаких, честно говоря. Мне кажется, ситуация очень стабилизировалась, и два фактора, которые могут принести серьезные изменения в российской политике. Первое – это резкое изменение цен на энергоносители, и второе – какая-то серьезная болезнь Путина самого. Все. Другого ничего нету. Если это все, если Путин будет здоров, дай ему Бог здоровья, если цены будут высокими, то вот мы так и будем еще, ну, сколько? Ну, да, неясно, срока. Потому что, ну, Путин еще 12 или сколько там лет?
11.
11 будет у власти. И если он будет в хорошем, так сказать, в хорошей форме, то я думаю, что он и еще одну рокировку проведет. Ну, не с Медведевым, может быть, с кем-то там другим таким же послом. А может, и с Медведевым, на самом деле. Тут Это уже смешно, конечно, но, в общем-то, ну а что, не... Это такое кухонное возмущение, как было при Брежневе. Ну да, на кухнях все там возмущаются, а в реальной-то жизни что? Все ходили на партсобрание, и там все голосовали. Вот мы сейчас имеем такое вот второе переиздание брежневского времени, мне кажется. Оно, конечно, серьезно отличается. Значит, самое главное отличие – двери открыты, не нравится – уезжай. Весь мир открыт. Чего, конечно, это наиболее такой угнетающий фактор был во времена Брежнева. Второе, конечно, никакой цензуры во времена интернета, свобода, опять же, читай, там, смотри, чего хочешь, никто за этим не следит. Третье, все-таки изобилие на потребительском рынке, и я думаю, что никаких покушений там на это тоже не будет. Четвертое, отсутствие идеологии, то, что вот давило, опять же, в брежневские времена, сейчас, ну, никакой идеологии нет там, ну, и хорошо. И каждый там живет в свою дуду. Но в целом, тем не менее, очень много и сходства с брежневским временем. Двоемыслие. Значит, когда нет худших гадостей о работе правительства, которые сейчас не услышишь от правительственного чиновника. У меня много друзей от правительственного чиновника. Я могу сказать, что вот ни с кем из обычных людей, говоря о работе правительства и вообще о том, как вот устроена власть, ни от кого не услышишь такого вот озлобленного, негативного отношения, как от правительственного чиновника, конечно, перед человеком, которому он доверяет абсолютно, перед которым он понимает, что никогда его не заложат, то есть, когда он искренне говорит свое мнение. Вот я хочу сказать, что внутри правительственные чиновники настроены крайне враждебно и негативно. Но это никак не проявляется. КПСС тоже очень многие партийные товарищи, коммунисты с партбилетами в кармане, ну, как бы не любили и ненавидели, и все, но носили партбилет, ходили на партсобрание. Вот это сходство, оно очень сейчас очень напоминает нам, которые жили в Брежневское время. Конечно, молодежь не жила в брежневское время, она этого просто не помнит. А мы-то помним и понимаем, что это очень, так сказать, большое сходство.
Слушаем вопрос, добрый вечер.
Вы меня слушаете?
Да, ваш вопрос, Аркадий Николаевич.
У меня не вопрос, если позволите, две коротких реплики. Второе скажу по поводу вам, Владимир, по поводу ведения лично у вас. Ничего плохого не хочу сказать. А первое по поводу вашему гостю. Ну, понятно, что он либерал, он имеет право. А я коммунист по убеждению, тоже имею право. И я совершенно не надо меня оскорблять, как он там применил к ненавистникам, значит, назвал ненавистников Ливанова. Вот, я не скрываю своих фамилий и имени. Вот, мне 52 года, и поэтому я жил при Брежневе много, что мне уже почти 53. Вот, и что я хочу сказать, я, конечно, считаю, что и Ливанов, и любимый гостем Сердюков нанесли вред стране, и абсолютно они худшие министры, я совершенно согласен. Фраза по поводу бюджетных мест – это потрясающий цинизм, и Медведев достойно отставки за его цинизм, за то, что он сказал, будучи еще премьер-министром, президентом в РСПП, и фраза, которая стала достоянием гласности благодаря любимому, уважаемому мною Болдыреву и Попцову, о том, когда он сказал, что если человек, который приходит заниматься на работу, готов трудиться только 8 часов в день, его надо гнать. И как сказал, написал Попцов в литературной газете, это гарант Конституции, нарушает вообще и выступает против гарантированных основ Трудового кодекса. Это циник, это человек, который переименовал действительно милицию вопреки воле большинства. Люди, даже либерально настроенные, были против переименования милиции. Человек, который передвинул часовые пояса. Человек, который вел время летнее постоянное вопреки воле большинства. Это полный непрофессионализм. Я считаю, что по человеческим параметрам, по его цинизму, этот человек должен быть уволен вместе со всем правительством. Это мое личное мнение. И второе, по поводу Брежнева. Есть огромная разница при всех тех, значит, кто-то сказал об ваш гость. Я согласен, что было двое мысли. Но при этом было главное отличие. Был социализм, как к нему не относись. И были совершенно другие социально-экономические условия, абсолютно другие. И морковка, которую сейчас дали в виде выезда, она нужна маленькому проценту. А вот та морковка, социальные гарантии, она была гораздо более сладкая, гораздо. И большинство примут именно ее, а не нынешнюю морковку. А вам, Владимир, я хочу сказать вот что, не по поводу сегодняшней программы. Тут был один человек, который звонил и оскорблял Петра. Вот. Я считаю, что, в принципе, нельзя слушателю оскорблять другого слушателя за глаза, потому что ответить никто не может. Вы, Владимир, на мой взгляд, действительно настоящий либерал. Даете, вы скажете, мне коммунисты только мне, а другим людям я меньше другую точку зрения. Но считаю, что такие вещи нужно прерывать.
Спасибо, да, давайте,
другого,
да.
Который ответить не может.
Ну, мы, к сожалению, не можем сейчас свести всех наших радиослушателей в одной аудитории, поэтому приходится давать каждому высказаться. Как вы, вот я хотел бы указать, что это наш слушатель, он коммунистических убеждений, он недолюбливает министра Ливанова, ну, и министра, да, Сердюкова.
Да. Не, ну, ведь совершенно очевидно. Я с этого начал, когда сравнил Ливанова с Сердюковым, и говорил, что Сердюкова не было более ненавидимого министра со стороны генералов. Вот просто лютой ненавистью. Более того, даже и отставные офицеры. То есть вот этот корпоративный дух все-таки очень силен. И Сердюков, который все-таки пытался... Что он пытался сделать? Он пытался, во-первых, лишить высших офицеров дешевой рабочей силы и очень удобного такого комфортного ничего не делания, когда, с одной стороны, есть солдаты, которых всегда можно использовать, никто за тобой не следит, есть казна, которым можно распоряжаться, там какие-то материальные ресурсы. Ну, то есть, такой как бы совершенно в армии же творился беспредел. В Уголовном кодексе советском была специальная статья «Не воровство, не грабеж», а называлась она «Промотание». Вот промотание относилось только к армейским офицерам. Промотание – это значит вот казенное имущество там продать налево. То есть особая статья, не то, что ты украл у государства, и это все-таки кража. Да. А промотание – это вроде бы и не так серьезно. Это там и сроки наказания по нему были меньше. Это вроде так и надо. Ну а как же? Если у тебя все это... Ну, да. Ну как не промотать? Ну, вот, это очень любопытно психологически. И Сердюков, который пытался навести порядок в этом, все эти стройбаты, которые он прикрыл. Так, безумное количество. В одном, вот в этом, Новоарбатском, на Новом Арбате, Министерство обороны, там было в самый расцвет, по-моему, больше 1000 генеральских должностей. Люди, которые вот кроме там уже паркета, там, ну, единственное, конечно, они кормились, они выезжали в округа, где их принимали, поили водкой, там, значит, топили баню, там, и очень, опять же, очень комфортное и роскошное житье. Значит, здесь он попытался навести порядок. Другое дело, что ничего не бывает без издержек, и, конечно, вся эта история, которая сейчас расследуется, она его не украшает, но, тем не менее, я считаю, для вооруженных сил он сделал больше полезного, чем кто бы то ни было из предыдущих министров, которые, ну, фактически ничего не смогли сделать. Сердюкова оказалась воля, и он сумел противостоять всем этим генералам, а им, дай воля, они бы ничего не меняли, так же, как наши академики. Академики чего? Тоже... Как бы прекрасно себя чувствую. Но сейчас не так прекрасно, потому что сейчас те деньги, которые они получают, как академики, не такие большие, конечно, как при советской власти. Когда так называемая, как она, стипендия, по-моему, называлась. Или не стипендия, но, в общем, по-моему...
За степень.
А?
Нет, надбавка
степень, за... Это надбавка за степень. Но действительный член Академии наук получал 600 рублей просто, ну, по советским меркам, это были огромные деньги.
За звание.
Не за звание, а за то, что он академик. По-моему, 400 член-корреспондент и 600 рублей академик в месяц просто за то, что он академик. 600 рублей, еще раз говорю, по советским меркам, были колоссальные деньги. Сейчас, конечно, деньги относительно не такие, но тем не менее, значит... Посмотрите, во что сейчас превратились академические вузы. Значит, крохотное там помещение, где, собственно, сидят сотрудники института, и все остальное сдаваемое в аренду туристическим компаниям, там, девелоперским и риэлторским агентствам и так далее, и так далее. Вот это типичный институт Академии наук. 90% площадей сдается, причем, естественно, нелегально, естественно, по серым схемам. Ну и как бы там... Две комнаты, где ютятся оставшиеся сотрудники. Вот это Академия наук. Ну и что? Я уж не говорю про гуманитарное, так сказать, вот составляющее. У гуманитарной науки у нас вообще никогда не было. А нынешний вот этот скандал с диссертациями, он показывает просто, что, ну, убожество, до которого дошла так называемая гуманитарная наука. Но это даже не наука, здесь даже говорить не о чем. В отличие от естественной науки, которая у нас всегда была сильная и сейчас остается сильной. Но выходцы вот из российской вот научной физико-математической школы, они ведь в основном трудятся за границей. Или в таком челночном режиме. Там действительно остается очень, очень сильное человеческое, ну, как бы кадровый, что ли, потенциал. Но он никакого отношения к организационной структуре Академии наук не имеет. Что Нобелевскую премию получили вот два наших физтеховца, какое они отношение имели к Академии наук? Ну, это российская считается Нобелевская премия. И все гордятся, там, вот наши, физтех гордится всем. А что они в Англии живут-то и работают? И что Академия наук для них значит? Я думаю, они подпишутся под всеми призывами Ливанова. А Алферов, который академик, но который как бы очень много с этого имеет, и директор института, и имел, и имеет, конечно, он будет против. Но это не значит, что он прав.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Петр, я из Москвы. Ну, это тот самый Петр. Вот у Белковского, у Станислава, когда года два назад он был на радио «Свобода» в передаче Михаила Соколова, он сказал, что Россия – это уходящая цивилизация. Я спросил его, что будет через 10 лет, он вот так ответил. Я считаю, что это грозное предупреждение. Все-таки Белковский человек тонкий, проницательный, я бы сказал, дальновидный. Но вот когда господин Ливанов был ректором Московского института стали и сплавов, я собственными ушами в прямом эфире слышал, как он говорит, что мы не ставим в нашем ВУЗе своей целью воспитывать разработчиков новых технологий. Технологий в мире достаточно, и мы будем наших, из наших студентов готовить людей, способных понять западные технологии и их освоить. А вот господин Филатов Сергей Александрович, который, он как раз был секретарем организации, да, института стали Целиковского, и как раз он и разрабатывал, значит, непрерывную разливку стали. Он был там выдающимся специалистом. Вот такова была советская система образования, и такая она должна стать по господину Ливанову. И, конечно, нехрен матом ругаться в прямом эфире министру образования. Ну, они там все такие, и министр культуры примерно, и дальше я не хочу там вешать собак на всех других, похожих на него. Я считаю, что наша трагедия, о которой говорил Белковский, с которой я согласен, она началась давно, она началась при Горбачеве, она была при господине Мурашове, потому что это не реформы, а это кошмарная профанация реформ. Я не буду повторять известные слова Джеффри Сакса о том, как у нас проводилась наши реформы. Это была игра в рынок, это было грубейшее нарушение всех норм здравого смысла, прав человека, была просто уничтожена финансовая система, наши деньги потеряли какой-то всякий смысл. И потом вот это тотальное воровство, игра в рынок, оно вот выливается сегодня в эти наши проблемы. Ну, собственно, что такое господин Медведев, что он говорил? Ну, это такая пустота просто, понимаете? Ну, абсолютная пустота. Но виноват-то не в этом, не он, а весь наш режим, который у нас стоит. Там же господин Путин за всем.
Спасибо, Петр, да. Аркадий Николаевич понял ваш вопрос.
Да, это не вопрос даже, но... Ну, я скажу, что, конечно, я абсолютно не согласен. И я вот какой тезис бы сказал, что еще никогда люди в России не жили так хорошо, как сейчас. Никогда. Потому что, ну, в советское время, во времена там голод, страх, там, все советское время это просто можно вычеркнуть. Те лишения, те мучения. А миллионы людей просто заплатили своими жизнями. Ну, говорить о том, как жилось при советской власти, ну, это... Александр Николаевич Яковлев проделал колоссальную работу, многотомный сборник документов разных этапов советской власти, а это три поколения людей. До советской власти, ну, может быть, время Николая II, время такой промышленной революции, когда после Столыпинских реформ, ну, может быть, там, но все равно Россия была страна большая и, в общем-то, бедная. Сейчас время такое, что Я думаю, что в России никогда люди не жили так хорошо, как все. И в этом, кстати, залог политической стабильности Путина. В этом залог вот этих всех социальных опросов, социологических опросов общественного мнения, которые по-прежнему дают очень высокие оценки и Путину, и Единой России. Какая причина этого? Вот ответ, мне кажется, очень простой. Главное, что раздражало советского человека вот накануне эпохи перемен, накануне перестройки, это, конечно, отсутствие потребительских товаров. И второе, это отсутствие, ну, свободы. В первую очередь, свободы выезда, свободы слова, свободы вероисповедания, свободы совести. То, что было решено, кстати говоря, буквально в первый же год работы нашего Верховного Совета СССР. Три главные свободы были уже не Ельцинским Верховным Советом, а Верховным Советом СССР даны и приняты. После чего был открыт железный занавес, открылись храмы и стали печатать все, что угодно. От порнографии до Солженицына. Вот это самое главное, что произошло, это насыщение потребительского рынка. Потому что сейчас, когда вот современное состояние магазинов продуктовых, промтоварных, все эти рынки, книжных, вспомните, как охотились за книгами, там, сдавали макулатуру, там, зайдите в нынешний книжный магазин, вы там увидите, что. Вот это самое главное, что случилось, и, конечно, Путин, он пожинает плоды усилий и Гайдара, и Ельцина, и Горбачева, тех политиков, которые сделали это возможным, которые разрушили старую коммунистическую систему, которые заложили фундамент нынешней политической и экономической жизни, и Путин пожинает эти плоды, хотя он закладывает сейчас основу будущей деградации, потому что политическая система деградировала, ну, уже в конец. Экономика деградирует, но не так быстро, но тоже деградирует, и это тоже любой эксперт вам приведет десятки свидетельств этому, но все-таки самое главное произошло, и уровень жизни сейчас, и то, что средний класс сформирован, и то, что у любой первоклашки есть мобильный телефон, и то, что автомобиль в семье – это не то, что что-то безумная редкость, там символ богатства, которое было при советской власти, а это, в общем-то, практически норма сейчас. Вот это все уже произошло. И, конечно, это фундамент политической стабильности нынешних властей. Но это не их заслуга.
Да, хорошо бы, чтобы они это тоже понимали.
Ну, они, может быть, и понимают это в глубине души, но, конечно же, в практической своей политической деятельности они будут совершенно другое использовать. И вот эти роковые, кошмарные 90-е, которые там было в одной из избирательных кампаний, там, по-моему, 2004 года поднято на щит, да так и осталось на этом щите. И до сих пор нам спугают этими 90-ми годами, хотя я считаю, 90-е яркие, удивительные, совершенно фантастические годы реальной, настоящей политической жизни и, в общем-то, годы, когда закладывался фундамент экономического развития нынешнего России. Советский Союз, я хочу напомнить вот и Петру, и другим, не мог себя прокормить. Он был крупнейшим импортером хлеба, который мы покупали у Канады, там, у Соединенных Штатов, в обмен на нефть. Сейчас Россия уже какой год подряд экспортирует хлеб. В этом году уже экспортирует сахар. Значит, там по многим видам мяса, типа птицы и свинины, мы сейчас вышли полностью на самообеспечение. Сельское хозяйство развивается бурными темпами. Там, ну, и многое чего развивается. Поэтому я говорю, что так вот однозначно оценивать работу правительства как однозначно отрицательную или однозначно положительную, я бы не стал. Там происходят очень позитивные вещи, ну и, конечно, очень негативные. То есть, так сказать, разнонаправленный процесс, разные действующие силы там. Одни реально предпринимают усилия для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность России, чтобы здесь жить было лучше. Другие с такой же энергией разрушают это, то, что другие делают. Ну, как бы... Я хочу напомнить, что и все предыдущие правительства были такие. С одной стороны был Чубайс, там, с другой Сосковец. С одной стороны был там Аксененко, с другой стороны там был Немцов. Ну, это вот эти красные директора, партхозноменклатура, с одной стороны, и младые реформаторы, с другой, это всегда противостояние было. И сейчас это сохраняется, так называемые экономические блоки, силовики находятся в таком же антагонизме и в таком же противостоянии. Но разве что нынешние силовики, они более, так сказать, меркантильны, более грамотны, более циничны. Вот. Но, тем не менее, это противостояние, оно все равно существует.
Давайте послушаем вопрос еще. Добрый вечер.
Это же мне, да?
Да, да.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Курган Иннокентий. Привет Мурашову. Мы его хорошо помним по 1990-м и приятного мнения о нем. Я не согласен там с Петром, с москвичом, который курил 90-е. Но я вот что хотел сказать. Меня что сейчас волнует и что приходится переживать. Вот накат на Сердюкова громадный вела КПРФ. Сейчас такой же накат на Ливанова ведет КПРФ. Далее... Алферов пропагандист не только что академик, прежде всего пропагандист КПРФ. И, кстати, его Нобелевскую премию он по полупроводникам получил. Я их еще в институте изучал, и полупроводники, а сейчас я уже на пенсии. И вот, товарищ господин Мурашов, я прав, нет в своих страшных волнениях, терзаниях, боюсь за будущее страны. Почему какой тут идет какой-то незримый отказ? И погода, по сути дела, заправляет больше сейчас Зюганов.
Спасибо.
И сейчас вот тревога министру культуры поставили. Я недавно из его уст по телевизору слышал, что у немцев в 41-м году были расстрельные команды, штрафбаты и прочее. А в уме нет. Вот у меня такие вопросы. Как нам дальше жить, а?
Спасибо, да. Вот радиослушатели беспокоятся, что реванш КПРФ может произойти.
Ну, про реванш КПРФ говорить трудно, ну, как бы вот, то есть, с одной стороны, он уже произошел, с другой стороны, в полном объеме, ну, так сказать, со всей полнотой марксистско-ленинской идеологии, он уже не может произойти никогда, ну, потому что на это уже никого не купишь. А в каком-то смысле он произошел, и мы, вот, я бы не назвал это коммунистическим реваншем, это такой реванш советского образа жизни. Но он, опять же, он имеет прочную основу. Вот когда многие возмущаются, вот советский гимн Путин вернул.
Звание Героя Труда вернул.
Вот, я хотел сказать, вот советский гимн это было начало, но реально-то советский гимн был очень популярным. И если вот я смотрел опросы общественного мнения тогда, ну, подавляющее большинство было за возврат советского гимна. И ни у кого он не ассоциировался со Сталиным, а ассоциировался с Ириной Родниной, там, с хоккейными баталиями, с какими-то спортивными успехами и больше ни с чем. Сейчас мы видим до смешного. Нормы ГТО, Герой труда. Там, если посмотреть кремлевский сайт, вы увидите, что Путин каждый день подписывает сотни награждений почетными грамотами самых разных людей. Сотни и тысячи почетных грамот из Кремля идут людям. И если этот человек получает уже пожилой, значит, какой-нибудь там, я не знаю, хлебороб или сталевар, и вот его вызывают, и Владимир Владимирович Путин, почетная грамота там за многолетняя, он ее повесит на стенку. За кого он будет голосовать на следующих выборах, как вы думаете? Да, может быть, это самое его яркое и светлое воспоминание там во всей жизни его. Вот грамота от президента, полученная им. Путин это прекрасно понимает, что вот эти вот символические вещи, которые стоят очень дешево, но которыми ты можешь купить очень многих людей, голоса. Путин в этом смысле, конечно, блестящий политик. И все вот эти символы прошлой жизни, они же не выдуманы им, как и не высосаны из пальца. Любой маркетолог, который начинает выпускать чай в этой вот привычной коробке, тот самый индийский чай со слоном, он же тоже базируется вот на этой вот духи «Красная Москва», чай со слоном, те самые рижские шпроты там. Или вот на этой ностальгии одинаково и играют на этом поле и политик Путин, и западные маркетологи, которые работают в зарубежных компаниях и пытаются тоже подстроить вот под этот ностальгический спрос. Он не только на политическом рынке, он и на товары тоже. И знакомые товары там с удовольствием купят очень многие люди вот из каких-то таких ностальгических побуждений. Поэтому это не коммунистическая идеология, это что-то более такое, ну, глубокое и содержательное, я бы сказал.
Тут Жорж Алферова упомянули. По-моему, он заслужил Нобелевскую премию.
Заслужил, конечно. Нет, ну просто здесь... ведь Нобелевскую премию дают как? Там...
Не как герой труда.
Не как герой труда. Но просто время, когда реально были сделаны работы, за которые вручается Нобелевская премия, и сам факт вручения Нобелевских премий, он очень варьируется от года двух до 30 там, и 40 лет. Вот Гейм, этим вот, про которых мы уже говорили сегодня, ребят, им дали Нобелевскую премию чуть ли не на следующий год после того, как они опубликовали эти свои статьи о графенах. Жоржу Алферову дали Нобелевскую премию чуть ли не через 30 лет, если не больше там, после тех работ, которые он в молодости сделал по полупроводниковым лазерам, которые сейчас, конечно же, в любом дисководе стоят, и это основа там всей электронной техники. То есть, конечно, это премия им абсолютно заслуженная, но это же не... индульгенция. Мы же при этом знаем, что Жорж Алферов активный член фракции КПРФ, и его представления об экономической или политической жизни, как мне кажется, довольно убогие, как у большинства, конечно, КПРФников. И то, что он Нобелевский лауреат, это не делает его там сведущим во всех областях жизни и не прибавляет ему политического авторитета, хотя для многих, может быть, это имеет значение.
Да, надо справедливости ради сказать, что он единственный из фракции проголосовал против, вот именно не то, что не явился или заболел, а проголосовал против закона Димы Яковлева.
Ну, это делает
ему честь, да.
Я хочу напомнить, что Жорж был членом межрегиональной депутатской группы у нас. И потом вот эволюционировал. У нас очень интересно, у нас два человека из членов межрегиональной группы потом, так сказать, в будущем стали активными членами фракции КПРФ уже в Думе. Это кроме Жоржа Алферова, еще у нас такой был тракторист Сахалина.
Ждакаев.
Ждакаев Ваня.
Он умер.
Вот, он умер, да?
Да.
А, не знал. Ну вот он молодой еще парень.
Да, у него что-то он болел.
Ну вот он тоже из межрегиональной группы в КПРФ такую эволюцию проделал.
Да, мы...
Ну не только он, Степа Сулакшин, он в Думе не был членом фракции КПРФ, но по своим взглядам он очень сходную эволюцию тоже проделал. Юра Болдырев. Ну и, так сказать, многие наши. У нас, когда мы собирались в межрегиональную группу вот на 10-15 лет, то, конечно, удивительно, как взгляды сейчас, жизнь, как развела всех на, так сказать, полярные политические позиции. Лучше даже это не обсуждать, потому что просто подерутся. Лучше просто, так сказать, вспомнить былое. Да.
Давайте еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло?
Да-да.
Добрый вечер, Виталий Евдокимович, город Лобня. У меня один вопрос по Ливанову. Ну, то, что в нашей теперешней жизни разруха и в средней специальной школе, в высшей аттестационной комиссии, не надо повторяться, там, мягко сказать, бардак. Вы помните, сколько трудов стоила раньше защита? Надо было аспирантуру окончить, 3 экзамена, 3-4 года защититься, а потом кандидатские и так далее, и так далее. Значит, по моему мнению, значит, там нужна теперь четкая реформа и в системе средней школы, высшей школы, в системе ВАКи. Но для этого нужна, во-первых, две вещи. Это новая какая-то четкая система реформы и сильная личность. Ну и, конечно, система ВАК сейчас ни к черту не годится. По моему мнению, докторские только в академических институтах надо допустить защиту, а кандидатские оставить 20-30 специализированных советов и не больше, а там дальше будет видно.
Спасибо, Геннадий.
Ну, знаете как, наука все больше и больше как бы становится интернациональной, такой международной. И в науке же ведь довольно бурная жизнь идет. Особенно с развитием интернета. Любой новый результат в какой-то области, он сразу становится достоянием всех, кто занимается этим. Там, еще до публикации в журналах там есть специализированные сайты, на которых все новейшие результаты тут же получаются, тут же обсуждаются, тут же. И в этом принимают участие российские ученые, самые активные, которые живут как в России, так и за рубежом. И вот эта реальная жизнь научная, которая происходит, она никакого отношения не имеет к защитам диссертации, к ВАКам, к ученым степеням, к Академии наук нашей. То есть вот реальная наука – это одно, а вот эти ВАКи, диссертации – это совсем другое. Это не имеет отношения вот к этому абсолютно. Если взять, закрыть все ВАКи, отменить все диссертации, закрыть Академию наук и вообще как бы все это как класс, от этого ничего не изменится. Наука как жила, так она и будет жить. Потому что, еще раз говорю, это вещи абсолютно не связаны. Конечно, инерция очень сильна. И это может там для многих показаться крамолой, то, что я говорю. Но, по правде говоря, это же так и есть. Что эти диссертации, на что... Даже и в советское, в наше-то время, в общем-то, это было стимул защиты диссертации, он же был не научного характера, а материального. Потому что защищенная диссертация, МНС со степенью, получал на 50 рублей больше, чем МНС без степени. А с МНС со степенью на 100 рублей больше, чем... 100 рублей, извините, это серьезная прибавка к зарплате была в то время. 200 или 300 рублей ты получаешь, да это совсем разный уровень жизни. Вот и защищали люди диссертации. Но... Даже в естественных, я работал в Институте высоких температур, это такой один из лучших институтов в то время был, даже у нас защита диссертации, это было нудное, никому не нужное, бюрократическое действие, которое, ну, так сказать, с неприязнью и с неохотой делали все, потому что была очень серьезная морковка повешена. Это прибавка к зарплате. Сейчас, ну, многие люди очень падки на вот эти вот ученые степени, звания. Недаром у нас такое количество расплодилось академий. Какой сейчас только академия? Академия информатизации, академия там военно-политических наук, там такая-сякая. Мне доводилось держать в руках визитные карточки, там Иванов Иван Иванович, действительный член академии такой, доктор таких-то наук, кандидат таких, ну, как вот регалии навешал, ему жить легче и приятнее вот из-за этого. Но еще раз хочу сказать, что к реалиям вот настоящей науки это не имеет никакого абсолютно значения. Поэтому не случайно во всем мире там есть, конечно, ФИДИ, так сказать, приставка после... Это как бы некая следующая ступень после магистерского звания, после, так сказать, законченного высшего образования. Но никаких ВАКов, никаких диссертаций, этого ничего нет. Индекс цитирования во много раз важнее для того, чтобы оценить продуктивность, эффективность и авторитет ученого, нежели там хоть 10 диссертаций он защитил. Поэтому все стало по-другому, и держаться за вот эти старые советские реалии, диссертации, ВАКи, ученые советы, да, мне кажется, от этого надо отказываться. Если это больно и непривычно, ну, постепенно. Вот, но я, например, абсолютно убежден в правильности того, что это надо все так потихонечку демонтировать и списывать в утиль.
Как вы думаете, кем может пожертвовать премьер Медведев или президент, чтобы бросить кость оппозиции, вот, как-то разрядить обстановку вокруг кабинета министров?
Да я, честно говоря, не чувствую напряжения вокруг кабинета министров. Мне кажется, это все такое высосанное из пальца. Но вот момент, который как-то может повлиять на какие-то вот перетурбации в течение ближайшего года, это Олимпийские игры, например. Вот если Олимпийские игры будут позорно провалены каким-то образом, а я думаю, что шансов на то, чтобы вот там по разным совершенно линиям фронта там случились позоры, то, что вот во время саммита дальневосточного, то, что там где-то из кранов не текла вода, газ, свет там, ну, это, ну, поскольку все-таки достаточно узкое было мероприятие, это не было так вот описано, но Олимпийские игры, вокруг этого большое будет журналистское присутствие. Вот это может быть причина для каких-то оргвыводов.
Спасибо большое, Аркадий Николаевич, да, что участвовали в нашем прямом эфире. Напомню, что у нас в гостях был политик Аркадий Мурашов. Обсуждали судьбу кабинета министров Дмитрия Медведева. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Власть начинает реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».